Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает сегодня Дмитрий Белецкий. Заболевания сердца и сосудов – основная причина смертности населения России. Сегодня у нас важная тема. Мы сегодня поговорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И у нас в гостях врач-кардиолог кардиологического отделения номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе. Фаина Альбертовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
800-500 ровно 45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, дозванивайте, задавайте их, думаю, ответим на все вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну а также вы можете звонить в прямой эфир, рассказывать, как вы занимаетесь той самой профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Может быть, у вас есть своя методика какая-нибудь, которую как раз-таки и прокомментирует наш специалист. Итак, Фаина Альбертовна, как я уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания очень грозная вещь. Вроде бы медицина развивается, всем высокотехнологичная медицинская помощь, но количество людей, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, еще очень высокое. Может быть, оно снижается, я сейчас точной статистикой не обладаю, но если снижается, то не так, как хотелось бы быстро. Вот почему так? Почему вроде бы медицина шагает в ногу со временем, но еще так много сердечно-сосудистых заболеваний и вот последствий их?
Вы абсолютно правы, что да, заболевание сердца сосудов забирает наших людей все, очень много по всему миру, и на фоне наших действий по всему миру врачей, да, снижается смертность. Но в основном смертность снижается, кстати, это, наверное, немножко прозвучит несправедливо, у мужчин, благодаря нашей деятельности. У женщин смертность примерно на одном и том же уровне
остается. Ну, насколько я знаю, у мужчин-то она была намного больше, чем у женщин.
Однозначно, да, потому что мужской пол уже сам по себе априори, это фактор риска. То есть,
это почему
мужчина.
Почему же так?
Ну, вот такие есть особенности. Особенность есть, потому что считается, есть разные теории, что женщины защищают их половые гормоны, у мужчин этой защиты нету. А образ жизни у мужчин несколько иной, чем у женщин, да, они иначе реагируют на стресс. А курение, конечно, было изначально, конечно, более активно курили мужчины. Сейчас, конечно, ситуация немножко сравнивается, женщины не отстают. А, но вот такие моменты. Смертность, да, от заболеваний сердца и сосудов, она лидирует до сих пор наравне с автокатастрофами, онкологией, и потому что не все зависит от врачей. Для того, чтобы не болеть заболеваниями сердца, нужно за своим здоровьем следить. И это, к сожалению, мы понимаем слишком поздно. То есть, ну, в первую очередь, это профилактика, которая должна идти буквально с молодости, начиная с семьи, с рождения ребенка. То, как питаются в семье, какие вредные привычки, если они, либо их нет. Заболевания, как вот если было в семье заболевание, то ребенок уже в группе риска, поэтому с ним нужно работать иначе, чем с теми детьми, у которых, например, в семье этого не было.
Ну, мы сегодня подробно обсудим вот те самые все вещи, которые вы рассказали, и питание, и физические нагрузки. Но вот все-таки люди стали активнее следить за своим здоровьем в плане профилактики, или все-таки пока что нам еще очень-очень далеко до этого?
Нет, есть позитивные моменты, конечно, уже есть какой-то прогресс, но все-таки люди немножко либо перегибают, либо начинают себя жалеть, думают, что если спорт номер один в профилактике, и вот они считают, что если я потренировался сегодня, то я могу себе позволить пирожное с кремом завтра или стаканчик пивка. Это не так? Нет. Себя награждать едой нельзя. Нет, мы немножко по-другому должны к себе относиться.
Ну, наверняка сердечно-сосудистых заболеваний очень много, но все-таки давайте вот перечислим сейчас основные из них, с чем врачи-кардиологи, в том числе и вы, в своей практике сталкиваетесь чаще всего.
Чаще всего это гипертония, это ишемическая болезнь сердца, ее осложнение, и уже все остальное, по большому счету, является осложнением этих двух состояний. То есть люди, которые не занимались своим здоровьем, имеют эти два состояния, и дальше по накатанной начинают увеличиваться, начинаются аритмии, начинает присоединяться хроническая сердечная недостаточность у этих пациентов, и это, конечно, отягощает и общее состояние, и прогноз у этих людей.
Но это неизбежный процесс, или все-таки это можно, если есть, к примеру, там гипертоническая болезнь, повышается давление, то можно остановить от дальнейших осложнений?
Конечно, можно. Конечно, можно. Нужно контролировать свое давление, заниматься физической культурой, принимать таблетки. В некоторых случаях у молодых людей, у которых на начальной стадии мы это состояние ловим и начинаем заниматься, они работают, они в это включены, а мы можем вообще уйти от препаратов медикаментозных.
Мы очень часто думаем, что, ну, меня это минует, и даже если есть какие-то симптомы, ну, ничего страшного, конечно, пройдет. Но все-таки не все осознают, узнают, в чем же опасности самых сердечно-сосудистых заболеваний. Вот давайте, чтобы было все понятно, чтобы уже не было никаких иллюзий и розовых очков, в чем опасность?
Опасность в том, что все протекает бессимптомно. То есть в основе лежит чаще всего этот атеросклероз, а при атеросклерозе ни у кого ничего не болит, пока не случится острая катастрофа, там инфаркт, либо инсульт, например. И поэтому вот... Они протекают бессимптомно. То есть раньше, если вот везде были одно время слоганы везде, что гепатит С, тихий убийца, заболевания сердца в том числе. Все заболевания сейчас на этом уровне. И именно поэтому люди как бы в сознании не укладывается, что если мне ничего не болит, я должен идти к врачу. А зачем? Мне все прекрасно. Только когда уже случилась проблема, которую мы могли бы избежать, если бы начали работу ранее, они обращаются к докторам. И, ну, конечно, есть подвижки, некоторые уже начинают заранее переживать, думать, вот если в моей семье есть у дедушки был инсульт, что мне сделать сейчас, чтобы у меня его не было. Есть, конечно, такие позитивные моменты, но не так часто встречаются такие сознательные граждане, как хотелось бы на самом деле.
Призываем всех радиослушателей «Комсомольская правда». Я знаю, что у нас все слушатели сознательные. Следите за своим здоровьем. Но если у вас есть вопросы, звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Задавайте их. Фаина Альбертовна, вы сказали атеросклероз. Ничего, в принципе, не беспокоит, но при этом это такой тот самый тихий убийца. Что же такое все-таки атеросклероз и как, есть ли какая-то профилактика этого заболевания?
Атеросклероз – это состояние, которое с нами развивается с момента рождения. То есть работы, которые доказали, что даже у младенцев, если совсем самые ранние стадии развития атеросклероза, есть уже в сосудах такие полосочки атеросклеротические, но еще не бляшки. И с течением жизни, на фоне того, как питался человек, были ли вредные привычки, экология играет очень большую роль однозначно, это влияет на то, будут ли расти эти полоски, станут ли они бляшками, и как потом эта бляшка себя поведет. То есть если бляшка станет нестабильной и разорвется, это будет, ну, касаемо кардиологии, это будет острый инфаркт миокарда. Ну,
то есть все сосуды, получается, забиты теми самыми бляшками, тем самым...
Они не забиты, это неправильное слово, оно нам немножко не нравится врачам. Они начинают, как бы, это такой процесс, но он неестественный, но мы от этого уйти не можем, мы можем просто его остановить. То есть это то, что с нами с рождения, понимаете? То есть ребенок, он только родился, он еще не курил, он еще не пробовал вредную пищу, у него это уже есть, но на фоне его жизни, как она будет протекать, это влияет. И они не забиваются. Они, бывают, растут в саму толщу сосуда. Бывает, они уже, бляшки растут в просвет сосуда и начинают нарушать кровоток. И вот тогда уже будет клиника и симптоматика. Тогда можно, в принципе, понять, что тебе пора к врачу. Но так бывает не всегда. Очень часто, в половине случаев, 50% случаев, у людей первым проявлением ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда. То есть ты жил спокойно, ты в ус не дул, ты даже не представлял, что у тебя это может случиться. И раз, сегодня у тебя инфаркт. И, к сожалению, из этой категории людей, у которых случился инфаркт, по статистике общемировой, 40% пациентов, они могут не дожить до оказания скорой медицинской помощи.
Накануне мы подробно говорили об инфаркте на сайте kp.ru, в архиве программы «Здоровье – твое право», «Полезное радио». Вы можете послушать эту программу и еще раз убедиться, какие бывают предвестники инфаркта и что делать все-таки, как отличить инфаркт от других состояний. Кстати, вы сказали, атеросклероз развивается с младенческого возраста, мы можем все это усугубить, если будем там вредные привычки, неправильно питаться, но все-таки, вот, к примеру, кто-то из наших радиослушателей сейчас понимает, что да, я вел вредный образ жизни, или да, ему сказали, что у него атеросклероз, можно ли как-то вылечить это заболевание? Или уже все, если есть атеросклероз, можно избежать последствий, но мы вот можем... те самые очистить сосуды уже нельзя.
Мы можем остановить его прогрессирование, а почистить сосуды мы уже никак не сможем. Мы можем сделать те бляшки, которые имеются стабильными, и на фоне длительной терапии медикаментозной, они, да, могут регрессировать, но для этого нужна, конечно, длительная работа годами, например, у тех, у кого уже выражены явные проявления атеросклероза. Но излечить, убрать его вообще категорически мы не можем, потому что в основе лежит все-таки не тот вредный холестерин, которым нас все пугают, что убрать нужно его из пищи, никаких жиров, никаких масел, а в основе атеросклероза лежит... дисфункция эндотеля, так называемая, буду говорить терминами, которые могут вас испугать.
Но это... вы сразу поясняете, что же такое, да, это зверь такой.
Это немножко, скажем так, нарушение функции сосудистой стенки, когда она перестает выделять вещества, которые помогают ее расслаблению, и вот начинается окисление веществ в стенке, и там вот в этом сосуде будет развиваться атеросклероз. То есть в основе лежит эндотелиальная дисфункция, это такой системный процесс, хроническое воспаление сосудистой стенки, так называемое.
Но все-таки почему оно возникает?
Там
то самое курение, питание или что
это
еще?
Это в том числе, это мультифакторное заболевание. Если бы, знаете, если бы все было так просто, и мы нашли бы одну конкретную причину заболевания, мы бы жили в шоколаде, мы бы смогли вылечить все болезни. Но заболевания, в частности сердце, вот современные заболевания, которые мы знаем, они мультифакторные, и нет одной конкретной причины, повлияв на которую мы могли бы просто заболевание излечить. Мы можем его остановить на том моменте, в котором мы его поймали. Потому что есть такое понятие в кардиологии, континуум сердечно-сосудистый, который вот протекает там от атеросклероза через гипертонию, ИБС, инфаркт до ХСН. И вот где мы ловим, там мы должны это остановить нашими мерами.
Вот это сейчас очень важный момент, поэтому все-таки и сегодня тот самый день, когда уже надо начать все-таки не усугублять ситуацию, а если вы говорите бросить курить, если вы неправильно питаетесь, задуматься о том, а как надо питаться и приучить к этому своих детей. Гипертония. Очень важное и очень распространенное заболевание. Какие цифры на тонометре уже можно считать ненормальными?
Ненормальными – это повышение, стойкое повышение давления выше, чем 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Это уже можно считать гипертонией. И в этом плане, конечно, домашний контроль давления играет очень большую роль. Если вы решили обратиться к врачу, то я рекомендую вам дома тонометром измерять себе давление утром и вечером хотя бы на протяжении 10-14 дней, и только потом пойти к врачу. Потому что единичные моменты, когда повышается давление, там, на стресс мы кому-то обрадовались, либо, наоборот, нас раздосадовали – это вариант нормы. То есть мы живые люди, мы реагируем на это. Мы не можем.
Вот сейчас мы прервемся на небольшую паузу, дорогие радиослушатели. У вас есть возможность прямо сейчас сходить за тонометром, померить свои цифры артериального давления, и после этого мы вернемся в эту студию. Напомню, мы сегодня говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с врачом-кардиологом кардиологического отделения номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы Фаиной Лобжанидзе.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, я и напомню, что это врач-кардиолог кардиологического отделения номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе, то обязательно звоните, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Сегодня мы говорим о профилактике заболеваний сердца и сосудов. Мы уже сказали, что гипертония, когда вы сказали 140 на 80,
140,
да?
На 90.
140 на 90. Уже надо бить тревогу, уже надо все-таки идти к врачу, узнавать, а в чем причина. Но вот честно знаю лично людей, которые говорят, что у нас, да, давление повышается, у нас, к примеру, там, ну, у них стабильное, к примеру, там, или 135, бывает у кого-то 140 и даже больше, и они говорят, вот знаешь, я себя хорошо чувствую. И такие люди, вот лично мне говорили, да я не пойду никакому врачу, потому что это мое давление. Да, у меня 140 постоянно, но это просто мое давление, это моя генетика. Да. Вот правы эти люди или нет? И что их ждет в будущем?
Ну, они не правы, но, конечно, давление 135 на 80.
Теперь я буду знать, что отвечать.
Да, передайте им привет от кардиолога. Но 135 на 80, это еще как бы, ну, это предвестники. Хотя в США... Они совсем поменяли нормы, отличились от всего мира, они сделали критерием гипертонии давление 130 на 80 для того, чтобы уже сейчас в этом возрасте, в этом, при этом давлении активно влиять на факторы риска, и чтобы потом, там, к 50-60 годам, их граждане имели более такой хороший фон здоровья. У нас до сих пор 140 на 90, и вот эти понятия, откуда оно взялось, что это мое давление, я его не ощущаю и ничего делать не нужно, соответственно, я не знаю, откуда. Но это неверно в корне. Давление должно быть для большинства популяции, говорю, 120 на 80, 130 на 80. То, что повышается, мы должны этим заниматься, мы должны найти причину, мы должны, если ее можно устранить, мы ее устраняем. Если оно стойкое повышение, мы должны его лечить, потому что если мы не вылечим это сейчас, не возьмем под контроль, то в дальнейшем повышение давления повысилось, снизилось. Вот этот гормон, мошка, она расшатает сосуды, они станут хрупкими, они перестанут расслабляться, то есть как раз-таки возникнет дисфункция эндотелия, о которой я вам говорила, и это будет помогать прогрессированию атеросклероза, развитию стенокардии и дальше.
А вы умеете убеждать, поэтому очень. Если давление повышено, то все-таки идти к врачу. Но бывает другое давление, я знаю тоже лично человека, у которого даже сам видел эти цифры, к примеру, давление там, ну, не помню точно, но верхнее повышенное, а нижнее нормальное или даже пониженное, к примеру, там 145 на 70, и вот здесь кажется, что одно повышено, другое понижено. Это норма или все-таки уже нет?
Это тоже надо бить тревогу. Да, мы у гипертонии есть классификация, есть степени, стадии. Вот степени, они как раз определяются по степени повышения по цифре давления, и мы определяем гипертонию по той либо, ну, либо по верхней, скажем так, цифре, либо по нижней, если она выше нормы. И вот этот разрыв такой большой, это говорит о том, что есть какая-то проблема, это либо проблема с аортальным клапаном, например, либо проблема с щитовидной железой, потому что такого сильного разрыва между диастолическим и систолическим давлением быть не должно.
Тоже не норма, тоже надо обращаться к медикам. Сегодня мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И важная такая вещь – питание. Все-таки что можно есть и что, наоборот, нельзя есть, если мы хотим, чтобы наше сердце, наши сосуды были здоровы? Есть ли какие-то ограничения? Наверняка жирное, там, соленое нельзя, может быть, я ошибаюсь?
Ну да, вы правы, конечно, соль нужно ограничить. Но соль у нас, она скрыта есть в продуктах питания, в фастфуде очень много. Орешки, чипсы, сухарики, тот, кто любит эти продукты, там он получает дополнительные соль в организм, а соль, она способствует тому, что есть такая форма гипертонии, соль чувствительная. То есть, чем больше соли, тем выше давление. Поэтому соль нужно тоже определять. Для, именно если касаемо контроля давления, лечения гипертонии, американцы разработали специальную диету. Есть диета DASH, которая помогает людям при строгом соблюдении этой нормы питания снижать давление. То есть это вообще что входит в себя, включает в себя это? Это употребление побольше, конечно, овощей, больше клетчатки, ограничить красное мясо, то есть говядина, баранина, без свинина, это максимум 2 раза в неделю.
Подожди, почему, как так? Как же без красного мяса-то жить?
Нет, можно, но просто без фанатизма. Его нужно уменьшить до 2, то есть 2 – это потолок.
2 килограмма?
2 порции. Две порции в неделю.
Жаль.
Да. Больше рыбы и птицы. То есть рыба, конечно, номер один фаворит в профилактике заболеваний сердца именно в плане питания. Овощи, фрукты можно, опять же, тоже 4-7 порций в день, там по разным диетам, по-разному. То есть больше клетчатки, больше рыбы и уменьшить красное мясо.
А шашлык?
Мясо.
Мы все-таки на Кавказе живем.
Нет, ну, строгая диета – это залог того, что рано или поздно человек сорвется, и его уже не остановить. Поэтому все можно по чуть-чуть в меру, но не часто, по праздникам.
Сегодня модно заниматься спортом, это, конечно, хорошо, но вот мне кажется, что, и честно, если я приду в зал и возьму там штангу 300 килограммов, даже, допустим, если я смогу ее поднять, но мне кажется, мое сердце и сосуды не скажут мне вообще спасибо. Скажут, друг, что ж ты делаешь? Все-таки физические нагрузки для сердца и сосудов, что полезно, что, наоборот, лучше не заниматься чем?
Ну, в первую очередь, вам не скажет спасибо ваши суставы, если вы поднимете 300 килограмм. Для того, чтобы быть здоровым, иметь здоровые сосуды, нужно заниматься кардионагрузками. То есть это не тяжелая атлетика, это не штанги, это не тренажеры, это бег, ходьба как минимум, это плавание, танцы, ходьба на эллипсе. Вот это то, что учащает наше сердцебиение.
Эллипс – это что такое?
Это специальный аппарат, который ты как бы... И не ходишь, и не крутишь педали, но это снимает нагрузку с суставов, с коленей. Это тоже кардионагрузка. Ну, я вам покажу как-нибудь.
Отлично. Наши радиослушатели могут сейчас зайти в интернет, посмотреть, что же такое. Вы сказали кардионагрузки. И тут меня тоже всегда вот мучили сомнения. Потому что кардионагрузки, понятно, связаны с сердцем, кардио. Там смысл их в том, что у тебя надо держать определенную частоту сердечного пульса на определенном уровне. К примеру, там, ну, там, в зависимости от там, веса, от возраста, там, может быть, там 130 или там 140, возникает вопрос. Казалось бы, кардионагрузки, спорт все советуют, но сердце же работает на износ. Когда у него получается тахикардия. Вот как это связано? Не вредны ли кардионагрузки для организма?
На износ это есть, если вы говорите про ЧСС, конечно, да, есть максимальная ЧСС, допустим, и субмаксимальная, и мы для, если у человека есть заболевание, мы рассчитываем, да, вообще, в принципе, здоровый человек, рассчитываем ту частоту, на которой он может заниматься, не превышая ее. На максимальной частоте могут заниматься только очень тренированные спортсмены, вот это называется на износ, и обычный человек себе это позволить не может, и смысла никакого в этом нету, потому что если мы работаем на максимальной частоте, то у нас переключаются пути метаболизма, и уже работает немножко другая схема. Там уже сердце не тренируется, оно на самом деле убивается. И это может себе позволить такой человек, который имеет большой опыт в спорте, большую карьеру. А кардионагрузки, смысл в том, что да, работает сердце, частота определенная поддерживается, оно гоняет кровь. И кардионагрузки, как ни странно, они очень хорошо влияют на холестерин высокой плотности, так называемый полезный холестерин, который благодаря им очень хорошо можно поднять даже не один препарат, аппарат с этим так не справится.
Ну, вот, кстати, мы заговорили про пульс. Иногда бывает, что у людей вроде бы ничего его не беспокоит, но немножко такая небольшая тахикардия. Ну, у кого-то может быть и большая, конечно же. Все-таки, если это опасно или нет, надо ли обращаться к врачу, если сердечко-то слишком часто бьется?
Ну, считается нормой это пульс 60-90 в минуту. Если у вас постоянно пульс выше, чем 90, выше, чем 100, то да, повод обратиться к врачу, конечно, есть. Потому что это так быть не должно, нужно искать причину. И чаще всего синусовая тахикардия, она не опасна. Конечно же, однозначно не опасна, но она симптом чего-то. Либо есть в организме воспаление, либо есть анемия, либо проблема с щитовидной железой, и нужно будет эту проблему найти, убрать, и тогда вопрос с тахикардией он будет решен.
Сейчас лето, в самом разгаре, все мы, конечно, этому очень рады, но на Ставрополе действительно жарко. В Ставрополе еще более-менее, если посмотреть там другие районы, то жара просто невыносимая. Как пережить жару? Как наше сердце должно переживать? Что надо делать? Как мы снять нагрузку сердца,
ну, конечно,
в такие периоды?
Стоит минимизировать свое нахождение свое на солнце в эту жаркую погоду. То есть лучше быть в тени, где кондиционер, конечно. Пить больше жидкости. Если вы выходите на улицу, тоже с собой иметь бутылочку воды. Находиться в теньке, шляпа, что-нибудь, что прикрывает голову. То есть меры, они все их знают, ничего такого сверхъестественного в этом нету. Но, конечно, с началом такой вот сильной жары ощущаются случаи обострения заболеваний сосудистых, сердечно-сосудистых. И чаще случаются летом, чем зимой, например, инфаркты. И у пациенты гипертоники, у которых до этого было стабилизировано давление на фоне их терапии, они могут страдать от, наоборот, низкого давления, потому что они потеют больше обычного, пьют меньше жидкости. И первый момент, что мы должны уточнить у этих людей, сколько они пьют воды.
А сколько надо пить?
Ну, все, там есть различные формулы индивидуально, но 1,5-2 литра нужно принимать обязательно. Если вы занимаетесь там в этот день спортом, например, то дополнительно плюс литр к вашему питьевому балансу.
Сейчас время отпуска, некоторые даже, может быть, сейчас находятся в отпуске и слушают нас. Все-таки отдых есть разный. К примеру, у кого-то есть баня. Казалось бы, я никогда не понимал, в принципе, не очень люблю бани, но некоторые это знают, и летом даже ходят. Для сердца и сосудов баня это показано или все-таки лучше избежать?
Это очень большая нагрузка на сердце, сосуды очень. То есть здоровый человек с таким хорошим сердцем может себе это позволить. Для остальных нет, и уж тем более не в это жаркое время года. Под действием жары дополнительно еще в бане под высокой температурой, высокая влажность. Сосуды расширяются еще больше, потом, если контрастная процедура, вы там падает, прыгает человек в холодный бассейн с холодной водой, они резко сужаются, и это тоже может вызвать гипертонический криз, резкое повышение давления, и вплоть до инфаркта даже. Поэтому в баню, только если у вас уже есть заболевание сердца, нужно согласовать с вашим лечащим врачом. А если этого нет, то пожалейте себя, не стоит такую жару.
А горячий чай в жару?
Париться. Зачем?
Ну, а я наоборот слышал, мне вот сосед всегда рассказывал, что наоборот горячего чая с сосудами что-то происходит, и наоборот, им легче дышать становится.
Не знаю, почему становится ему легче дышать, это субъективные, видимо, ощущения. Ну, можно чай, конечно, горячий, но это не какой-то там суперсекретный метод борьбы с жарой.
Напомню, что кардиологическая отделение номер 1 Ставропольской кровоклинической больницы расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-58. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим разговаривать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Напомню, что у нас в гостях врач-кардиолог кардиологического отделения номер 1 Ставропольской кровоклинической больницы Фаина Лобжанидзе. Если у вас есть вопросы, звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Мы уже говорили про отпуска, сказали, что все-таки в бане лучше, если есть какие-то патологии, не увлекаться, лучше вести здоровый образ жизни, но понятно, что вредные привычки, там курение, алкоголь влияют на организм, если мы хотим, чтобы было здоровое сердце, лучше их избежать. Но когда начинается отпуска, когда мы отдыхаем, так и хочется очень многим людям, ну, нарушить ту самую диету, нарушить свои какие-то принципы. И некоторые люди думают, что если, к примеру, там, устрою за время отпуска там 2, 3, 4, 5 застолий, таких обильных, может быть, с алкоголем, с каким-то вредным привычком, ничего не будет. Я быстро восстановлюсь, сердце уж точно никак не пострадает. Вот правы они или нет?
Сердце, конечно, может быть, и не пострадает, но это неправильно. Диета – это наша наш образ питания, который мы должны для себя найти, и она должна быть в такой форме, чтобы мы могли придерживаться этому всю нашу жизнь. Чтобы не было таких вот резких скачков, что там сорвался, там наелся и колбасы, и салаты с майонезом, и тортом потом все это заполировал. Нет, должно быть такая...
Вы противница колбасы и салатов с майонезом?
Однозначно. Нахожу в палате, отбираю. Да, да, это неправильно, этим так питаться нельзя. То, что сейчас везде пропагандируется правильное питание, люди очень понимают это неверно. Правильное питание считают, что это вот без соли, без ничего, курагрудка, гречневая каша и все. Нет, правильное питание – это, по большому счету, питание. Еда, которую ты приготовил сам, ты знаешь, сколько в ней соли, сколько в ней масла, как ты ее готовил. Это домашняя еда. А магазины, полуфабрикаты, они здоровья не прибавляют. Там это рафинированная пища, там нет пищевых волокон, там нет никаких полезных веществ. И вот парадокс нашего современного общество в том, что у нас при избытке калорий дефицит питательных веществ. То есть мы едим еду, но она пустая. Она нам ничего, кроме углеводов, лишнего веса, потом она нам ничего не дает.
А вот вечные споры. И вегетарианцы, и веганы, которые говорят, нам не нужно никакое мясо, нам не нужны какие-то другие там живые, да, там какие-то жиры, белки, мы справимся без этого. На сердце это влияет или все-таки нет?
Ну, конечно, длительный дефицит белков в организме, а тем более есть белки, которые незаменимы, которые поступают только с животной пищей. Это может привести и к кахексии, например, и к...
Это что такое?
Ну, истощение организма, когда снижен белок, и вот это вот длительное состояние, когда низкий белок, это может привести к кардиомиопатии. Это нехорошо. Это, конечно, выбор каждого, кто-то как-то там справляется с этим, другие там белки-заменители, пищу там спортпит подключает, но все-таки это не вариант.
Ритм жизни растет, хотим мы этого или не хотим. Сегодня многие люди могут выполнять там десятки дел одновременно, плюс стресс, эмоциональное выгорание на работе. А как это влияет на работу сердца? И главное, можем ли мы как-то поддержать, если мы понимаем, что у нас стресс, если у нас там со всех сторон нас атакуют, а как быть в этой сердце, как поддержать сердце в этой ситуации?
Ну, поддержать сердце, если вы хотите, чтобы я вам назвала лекарство, витаминку, чтобы вы выпили, ее сердце было в норме, в тонусе, такого не будет. Нет, такого не будет, просто этого не существует. Это работа непосредственно человека. Со стрессом бороться, есть различные методы, там, дыхательная гимнастика и так далее. То есть мы должны адаптировать свою реакцию на стресс. И помимо вот основные две проблемы, которые прям обостряют ситуацию, например, с ИБС, это курение и стресс. Вот, и даже если человек не курит, у него на работе стресс за стрессом, и он на это реагирует очень остро, очень бурно, это может привести его на больничную койку. А реагировать, ну, если он сам не справляется, то есть он в один момент не понимает, что это просто проблема, которую нужно решить, и так реагировать на это не нужно. А дыхательная гимнастика ему не помогает, есть различные варианты в интернете, можно обратиться к психологу-психотерапевту за помощью. Психотерапия помогает. Может быть, какие-то препараты ему будут назначены для того, чтобы он спокойно, адекватно на это реагировал.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. У нас есть телефонный звонок. К нам присоединяется Светлана. Здравствуйте. Послушаю вас.
Здравствуйте. Вы сейчас как раз говорили о веганах. Вот у моей внучки 4 года. И, по-моему, она врожденный веган. Потому что невестка не может заставить ее не уговорить, несмотря на пониженный гемоглобин, съесть кусочек мяса. Она даже пыталась с любимой гречкой там смешать чуть-чуть хотя бы печенки, вот, чтобы она не видела и, ну, хоть немножко проглотила. Uh-huh. Вот. И она чувствует из любого положения. И вот вы могли бы, как врач, ну, хоть что-то посоветовать, как быть в такой ситуации, кроме как... принимать препараты для повышения гемоглобина.
Спасибо большое, Светлана. Ну, действительно, бывают ли врожденные веганы?
Ну, такого не бывает. Нет, к сожалению, я не педиатр, чтобы дать развернутый ответ. Но нужно вообще определить, почему девочка не любит мясо, мясные продукты, что она при этом испытывает, как она это обосновывает. Может быть, она их не переносит, может быть, у нее какая-то есть нарушение ферментных систем, потому что она, вот она принимает, поела она мясо, ей потом нехорошо. Значит, есть какая-то неполадка, может быть, даже на генетическом
уровне.
Тут
же гастроэнтеролог. Да, тоже стоит обратиться.
Тут нужно обратиться к педиатру, полное обследование, при необходимости определить, есть ли у нее переносимость, что у нее, почему. Если у нее все в порядке с организмом, вот именно на уровне органов и систем, то это, наверное, работает психологом, потому что я вот не сталкивалась.
А если вот человек, к примеру, ребенок не хочет, надо ли его заставлять и решать эту проблему?
Заставлять его не нужно. Ну, если будете заставлять его, он возненавидит эту пищу. Нет, с ним нужно находить контакт и уговаривать, там, пробовать, при нем питаться.
Нет, я имею в виду, надо ли уговаривать и пробовать что-то решить проблему, или все-таки, ну, не хочет, пусть не ест.
Нет, проблему решать нужно, потому что ребенок не ест мясо, ни с того ни с сего. Я с этим не сталкивалась, потому что у меня детей пока нету, я не знаю. Может быть, это частая проблема у людей. Но уж точно не заставлять. Не заставлять через силу, потому что это только еще больше восстановит ребенка против этого варианта еды. Нужно работать, нужно показывать своим примером. Может быть, там мама плохо ест, не ест при ней, не знаю.
Ну, надо обратиться все-таки к педиатру, и да, он уже посмотрит и решит вашу проблему. Фаина Альбертовна, сейчас расскажу такую личную историю своей жизни. Когда я служил в армии, в войсках морской пехоты, так получилось, что несколько месяцев мы находились в полях. А зимой было очень холодно, плюс появилась какая-то инфекция. В общем, заболели мы простым заболеванием. Я очень долго кашлял, а так получается, ну, к медикам не обращался, ну, потому что, ну, какой солдат будет обращаться к медикам? У нас было не очень принято. В итоге, когда у нас уже у всех, большую часть подразделения была очень высокая температура, обратились к медикам, а я несколько дней там полежал, в итоге мне сделали УЗИ. Не УЗИ сердца, а кардиограмму, и сказали, что, о, друг, солдатик, возможно, у тебя миокардит. К счастью, не было у меня никакого миокардита, все закончилось хорошо, но тогда я подумал, что, оказывается, возможно, да, из-за какой-то простуды, из-за какого-то там сопутствующего заболевания, возможно, будет осложнение сердца. Вот все-таки как мы можем избежать того, есть ли какая-то профилактика того, как избежать заболеваний сердца после других заболеваний, к примеру, в частности, после простуды?
Да, после инфекционных заболеваний, ОРЗ, в том числе, возможно, осложнение в виде миокардита. И вы знаете, вот со студенчества, как только мы эту тему прошли, это заболевание меня как вот человека, как врача, пугает больше всего, потому что ты реально, ты будешь не знать, но у тебя эта проблема аукнется потом очень хорошо. Признаки миокардита, чтобы у себя их заподозрить, например, это если вы после инфекционного заболевания очень долго восстанавливаетесь. То есть для вас обычная нагрузка, которая была раньше, легко вы переносили, сейчас для вас в тягость. У вас повышенная утомляемость, вы постоянно останавливаетесь, отдыхаете после там небольшой работы физической. У вас одышка, у вас потливость, у вас длительность сохранения, сохраняется температура умеренно повышенная, это все может говорить косвенно о том, что да, у вас есть миокардит. И нужно, конечно, обратиться к врачу, чтобы обследовали, назначили лечение. И тут очень важно постельный и полупостельный режим. Потому что если на самом деле, если это вирусный, особенно миокардит, то физическая активность, она повышает активность вируса, который еще больше повреждает миокард. И это потом может привести к аритмиям и к развитию ХСН, при том очень стремительному. И вот в этом плане я очень часто всегда предупреждаю спортсменов, особенно наших любителей в том числе, они любят похвастаться, там, погеройствовать, что вот мне так было плохо, но я пришел на тренировку, я такой молодец. Ты не молодец, это очень неправильно, это глупо, это ты себя не бережешь. Если ты заболел, ты лежишь дома, лечишься. А сам миокардит, мы можем его, конечно, подтвердить, но это очень такое заболевание, тяжело диагностируемое, и там есть свои нюансы, поэтому нужно лечиться, нужно к этому внимательно относиться.
Если мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, все-таки, конечно, понятно, надо правильно питаться, надо соблюдать здоровый образ жизни, заниматься спортом, но очень главное, в том числе, вовремя диагностировать это все. Все-таки когда надо обращаться к медикам, какие обследования нужно проходить и как часто? И в каких ситуациях?
Лучше к врачу обратиться, когда тебя ничего не беспокоит, прийти к терапевту, либо к кардиологу, если мы говорим об этом, и рассказать, вот жалоб если нет, то сказать, вот меня беспокоит мое здоровье, рассказать, что у него было в семье, были ли случаи заболеваний, были ли гипертония у родственников, ИБС, инсульты и так далее. А сдать анализы, назначит врач, какие чаще всего, это обязательно будет липидограмма, конечно, ЭКГ сердца в покое, возможно, УЗИ сердца при необходимости. Оценить нужно будет, конечно, функцию почек, это тоже имеет свою роль. И общеклинические анализы крови, мочи, это такой лабораторный минимум, что мы должны знать.
А когда мы идем к кардиологу, нам надо уже принести какие-то анализы? Надо ли как-то готовиться к визиту кардиолога, если назначили, к примеру, тот самый визит?
Ну, свежая кардиограмма не помешает. Если у вас есть анализ крови мочи, общий анализ крови мочи, то с собой стоит их взять. А все остальное только после консультации с доктором. Потому что чрезмерная гипердиагностика, начитавшись интернета, статьи в интернете, это тоже неправильно. Нужно знать, что мы ищем и зачем мы это ищем.
Напомню, что кардиологическое отделение номер 1 Ставропольской кардиоклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-58. Напомню, что мы сегодня говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с врачом-кардиологом кардиологического отделения номер 1 Ставропольской кардиоклинической больницы Фаиной Лобжанидзе. Фаина Альбертовна, спасибо большое, что пришли, так подробно рассказали о том, спасибо, как же действовать и как делать, чтобы наше сердце было здоровым. Спасибо.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».